Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Не так давно мы записали ролик с военным историком Андреем Улановым. В нем мы сравнивали комплекс вооружений Красной Армии и германских войск в период с 1941 по 1945 год. Этот ролик вызвал массу пожеланий в комментариях. Люди очень интересуются различными видами вооружений и попросили Андрея продолжить рассказы уже конкретно о каких-то отдельных видах. Андрей любезно согласился провести серию роликов, и сегодня, собственно говоря, мы начинаем. Привет, Андрей.
Добрый день.
Я так понимаю, ты сегодня хотел рассказать про противотанковые ружья.
Да, это было одно из пожеланий. Оно пришло нас близко к сердцу, потому что именно противотанковыми ружьями советскими я занимался в последнее время. Даже готовится книга в одном из питерских издательств. Эта тема еще интересна еще тем, что, в принципе, когда говорят о противотанковых ружьях, обычно у жителей бывшего СССР возникает сразу две картинки. Это противотанковое ружье Дегтярева и противотанковое ружье Симонова, как будто больше ничего не было. По этому поводу обычно я говорю, что вы не знаете 90% того, что было, а 90% того, что вы знаете, это не совсем так.
Андрей, ну просто тема с ПТРами, она, наверное, еще с кинематографа, так сказать, советских времен врезалась в память многих людей, да, вот это вот люди с противотанковыми ружьями, которые останавливают танковые атаки под Москвой, под Сталинградом, знаменитые фильмы такие, как, например, «Батальоны просят огня», например, да, там, ну, любой практически фильм о войне, противотанковое ружье, как такой атрибут вооружений советских войск.
Да, советское кино и вообще, в принципе, массовая культура, она сделала по этому поводу немало. Но, например, есть такой замечательный фильм, я его считаю одним из лучших фильмов о войне вообще, и о противотанкистах это, в принципе, лучший фильм «Аты-баты». В нем, кстати, достаточно достоверно показано, что происходит с противотанкистами во время боя. Отделение, в принципе, сражалось против неполного танкового взвода, фактически. Оно, ну, максимум, что оно добилось ценой своей гибели, оно их задержало на некоторое время. Даже не особо показано в фильме какое. Добившись очень именно по части уничтожения техники сравнительно небольших успехов. Но, к сожалению, люди в основном запомнили не этот бой, его финал, а фразу ефрейтора Святкина о том, как он одним патроном пробил 47 немецких танков, а остальные его второй номер доколачивают прикладом. Тем более, что это хорошо накладывается на различные истории, скажем так, пропагандистского характера о том, как некоторые одиночные герои набивают ПТР или каким-нибудь другим способом орды немецких танков. В результате, насколько я могу судить, по так называемому, например, попаданческому жанру, я к этой теме еще вернусь во время передачи, у людей складывается впечатление, что действительно ПТР это было такой вундерваффе, с помощью которого жечь немецкие танки было так же легко, как охотиться на уток с дробовиком. Но, к сожалению, это на самом деле не совсем танк. Не совсем так. Немецкий танк, ну и вообще танк для пехотинца, это, грубо говоря, машина смерти. Его практически невозможно остановить пехотным оружием. И если этот танк еще грамотно взаимодействует со своей пехотой или какими-нибудь или другими частями, это действительно практически неостановимая машина смерти, удар которых пехотным частям очень трудно выдержать, практически невозможно.
Без тяжелого вооружения, да?
Да, без своих танков, без своей артиллерии, без своего тяжелого вооружения. То есть, конечно, случаи на войне всякие бывают. Бывают и так, что танки действуют по-глупому и превращаются в слепоглухих котят, которые даже пехотинцы могут легко сжечь. Но именно при правильной организации, а немцы применяли танки, старались применять в основном правильно, хотя и у них тоже были случаи, что называется, всякие. Остановить танки пехотным оружием очень сложно.
Андрей, ну, наверное, про эффективность мы чуть попозже коснемся, да? А сейчас экскурс с глубины сделаем, да? И знаешь, у меня еще такое есть такое небольшое уточнение. Вот еще у многих, опять же, из фильмов, из, так сказать, книг сложилось впечатление, что ПТР использовала, собственно, только Красная Армия.
Нет, конечно, это не так. Первые ПТР, в принципе, придумали именно те, кто первыми столкнулся с танками. Это немцы во время Первой мировой. Причем уже и тогда ПТР получилось именно как эрзац вооружения. Первоначально планировалось создать противотанковый пулемет, так называемый ТУВ, калибра 13,2 мм под мощный патрон, который бы пробивал броню первых танков. Но создание пулемета затянулось, и немцы решили, чтобы дать своим солдатам хоть какое-то оружие против танков, сделать хотя бы ружье под этот же патрон. Оно, по сути, представляло собой увеличенную винтовку Маузера. И вот именно это ружье стало первым противотанковым ружьем. Начало производиться еще до конца Первой мировой, даже успел попасть на фронт и немного повоевать. Правда, точных данных о том, удалось ли из него подбить сколько-то немецких танков, нет.
Английских. И французских,
да. Вот. Но, тем не менее, это стало именно первым противотанковым ружьем. Его в межвоенный период активно исследовали в других странах и даже копировали, в частности, в СССР. Но, опять же, про это немножко позже. Значит, после Первой мировой наметилось два подхода к дальнейшему совершенствованию противотанковых оружий. Это либо создавали под них специальный патрон в расчете на пробитие броню, исходя из желаемых характеристик, либо пытались просто нарастить по мощности, в первую очередь добиться большей начальной скорости от существующих патронов. Поэтому пути, в частности, пошли в Польше, в Германии, в Чехословакии. Вот, у них были противотанковые оружия стандартного для них калибра 7,92 мм, но под патрон с увеличенной гильзой, которые позволяли придавать пуле большую, значительно большую начальную скорость. Таким путем получалось, что противотанковые оружия получались все-таки сравнительно небольшой массы, достаточно маневренные на поле боя, но эффективность ПТР, в принципе, она оставляет желать лучшего. Оружие малого для ПТР калибра, они были еще менее эффективны, чем обычно. В частности, именно поэтому немцам пришлось к своему ПТР создавать патрон с химической начинкой. Он содержал небольшое количество слезоточивого газа. Очень мало, но учитывая, что речь шла броневой технику, которая в заброневом объеме и так и пороховые газы, и теснота, и шум, то есть там небольшого количества слезогонки уже вполне хватало, чтобы создать для экипажа невыносимые условия.
То есть, получалось, патрон пробивает броню?
Да, дальше этот газовый агент, он был в кристаллической форме, дальше он испарялся, и в танке становилось просто невозможно находиться, грубо говоря.
А они успели их применить?
Успели применить. Есть рапорты от наших частей, да, что танкисты отмечали, что после попадания в танке становится невозможно находиться. Но в любом случае, даже в таком виде оно получалось не очень эффективно, и вскоре они перешли на новую систему, про которую позже скажу. К слову, мы в СССР тоже пытались подобным образом повысить эффективность своих ПТР. Был создан патрон для нашего ПТР тоже с газовой начинкой, но это было сделано уже достаточно поздно, и на вооружение он не попал. Как я уже сказал, по пути просто роста начальной скорости пули пошли в Германии, Польше и Чехословакии. В СССР с самого начала пытались именно создавать специализированные патроны для ПТР. В частности, наш крупнокалиберный пулемет 12,7, он тоже планировал, что он будет иметь и противотанковую направленность тоже, но быстро выяснилось, что наш 12,7 патрон даже, хоть он был увеличен по сравнению со своим прототипом, он для брони не очень подходит. В середине 30-х начался на эту тему новый цикл работ. Первоначальные хотелки были пробивание 20 мм на 500 метров. На эту тему конструкторы сделали вот такие глаза. В общем, требования пересмотрели. Проводилось довольно большие работы именно по выбору оптимального калибра, оптимальной пули. Уже к концу 30-х было принято решение, что все-таки оптимальным будет вот то, что впоследствии стало нашим патроном 14,5 мм. И ПТР начали создавать под него. Тут опять же, вот снова возвращаясь к теме попаданцев, там есть две тенденции. Во-первых, поскольку у людей существует представление, что ПТР это было такое вундерваффе, которого нам очень не хватало в начале войны. Вот если бы они были, то немецкое вторжение бы закончилось, не доходя до Днепра.
Все танки перестреляли.
Да, все танки бы перестреляли. Вот, то есть некоторые появляются в конце 30-х и сообщают, что вот, да, надо было делать ПТР. В конце 30-х и так активно делали ПТР. Другое дело, что эти ПТР некоторые получались размерами примерно 45-миллиметровую пушку. Вот, то есть довольно бессмысленно было, что называется, менять шило на швайку. В 1939 году, в частности, было принято на вооружение ПТР Рукавишникова полуавтоматическое. Оно было не такого габаритного размера, как некоторые его конкуренты, но, тем не менее, оно было тоже достаточно большим. И хотя ну, даже формально прошло испытание и было принято на вооружение, оно не, практически не было выпущено из-за невысокой надежности. То есть с 1939 по 1941 шли работы по повышению его надежности. Сравнение опять же с конкурентом, в частности его конкурентом было ПТР Владимирова. Вот, но ни ПТР Рукавичникова, ни ПТР Владимирова, оно не прошло испытания до конца мирного времени. И было сочтено, что в таком виде эти ружья выпускать невозможно.
Послушай, они же, по-моему, были не 14,5, да, а 12,7.
Нет,
да?
В данном случае это уже именно ПТР под новый патрон 14,5. Правда, пока еще в тот момент они рассчитывались на старую пулю. Одна, кстати, из причин, по которым ПТР не спешили пускать массовое производство, было то, что именно пуля БС-41 с металлокерамическим сердечником, которая давала пробиваемость 40 мм на 100 метров, она появилась только в 1941 году, почему ее выпуск развернулся в конце, и довольно долгое время их воздавали, что называется, по капле, то есть буквально по несколько патронов на ПТР, а некоторые части вообще рапортовали, что у них таких патронов нет.
А другие страны, кроме СССР, в это время?
Значит,
ну, СССР.
Да. Про немцев я уже сказал, у них было на вооружении как свое ружье, вот Тангевер 1939 года. Так они использовали чешские образцы. Ну, в основном это были образцы под патрон с калибра 7,92, просто с увеличенной гильзой. Нам сказали, что для своего времени, для тех противников, которые в тот момент предполагалось иметь, то есть в основном танки противопульного бронирования, это было достаточно удачные ПТР, да, легкие, с ними мог обращаться на поле боя один боец, достаточно пробивные против противопульной брони и с неплохой надежностью. Кроме них, свое ПТР создали англичане, так называемый ПТР Бойс калибра 13,2 мм. Ну, оно отличалось меньшей эффективностью, в частности, когда оно начало поступать к нам по ленд-лизу. В ответ на просьбу английской миссии как-то рассказать об их эффективности, у нас ответили, что они используются в основном для тыловых нужд, и все, что мы можем вам предоставить в ответ, это рапорт о поломке одного такого ружья.
Послушай, ну вроде бы 13 мм довольно мощное должно быть.
Ну как, понимаешь, от ПТР требуется не столько мощность, сколько чтобы оно пробило броню. То есть, если калибр есть, но патрон слабоват, то, соответственно, этого мало.
А сами англичане?
Сами англичане их применяли, но тоже довольно быстро сошло на нет. Они рано уже начали переходить к гранатометам. Гранатомет у них был, конечно, тоже специфический, так называемый ПИАТ, представляющий собой, по большому счету, нечто вроде большой рогатки. Поскольку там граната выталкивалась силой пружины, которую нужно было сначала сжать, это было тем еще цирком. Вот. Но англичане – это вообще отдельная тема для отдельной передачи, потому что то, что они там у себя наворотили, в том числе противотанков во время подготовки к вторжению, это совершенно адский цирк. То есть тот, кто думает, что было плохо все у СССР, это он мало знает про англичан в 1940 году, когда они ожидали у себя немецкое вторжение.
Ну, а так сказать, а светоч часов и шоколада швейцарцы? У них же тоже
были? Да, у них тоже были ПТР, в частности, причем у обоих, в принципе, не, так называемых швейцарских ПТР, это не немецкие корни. Там была фирма Solothurn, которая пользовалась немецкими патентами и частично, как минимум частично принадлежала немцам. Она выпустила серию противотанковых ружей. Их частично использовали немцы. Пытались использовать финны, там была совершенно детективная история, как финны пытались закупить эти ПТР, но поскольку на Финляндию было в тот момент наложено тоже эмбарго, они их закупили совершенно левыми путями через итальянское посольство, там была совершенно шпионская история. Кстати, эти ПТР попали к финнам уже после окончания Советско-финской войны, а в новой войне они уже были не очень актуальны.
А они были 20-миллиметровые, да, по-моему?
Да, 20-миллиметровые.
То есть это почти пушка уже.
Ну, в принципе, да. Оно использовалось именно скорее как легкое пехотное орудие, в том числе против мягких целей, тем более финны на них и оптику иногда, швейцарцы и оптику иногда ставили.
Как зенитные средства их, по-моему, использовали.
Да, автоматический вариант, те же финны пытались использовать как зенитные. У швейцарцев даже был очень удачный довольно зенитный станок для установки этих ПТР. То есть это, в принципе, уже скорее была такая легкая автоматическая пушка, чем специализированное противотанковое оружие. В целом, опять же, швейцарцам в этом смысле было проще. У них страна маленькая. То есть они это рассматривали именно как, скорее, вспомогательное противотанковое средство, которое можно затащить на какую-нибудь горку, куда обычное противотанковое оружие катить довольно сложно.
Пушки.
Да, противотанковые пушки. И, опять же, оно использовалось дополнительно как, в том числе, противопехотное. Финны, кстати, создали свое ПТР, точнее, они, как и немцы, пытались одновременно сделать и противотанковый пулемет, и противотанковое ружье. История получилась примерно так же, только еще более грустная, поскольку противотанковый пулемет при испытаниях на фронте практически все время провел в отказе, что называется. А ПТР, и нам понравилось, ПТР Лахти стал таким брендом, по-моему, одной из немногих ПТР, которое было на лыжах. То есть его даже в аниме можно увидеть. Ну, опять же, если против советских танков противопульного бронирования оно еще более-менее себя показывало, то против новых танков уже в Великой Отечественной войне оно показало себя не очень эффективно. Финны его в основном использовали для стрельбы по так называемым мягким целям, по дотам. Пытались использовать, да, как крупнокалиберное снайперское оружие. Ну, сложно судить о том, с какой эффективностью это у них получалось. Ну, тем не менее, кое-как использовали, но это скорее было именно, раз уж есть, надо пытаться из него хоть чего-то выжать. Опытные ПТР были и у американцев, но американцев эта тема не особо вдохновила с самого начала, они уже к моменту вступления в войну получили более эффективное противотанковое оружие, так называемое базуки.
То есть это гранатометы уже получается, да?
Вот. Были свои противотанковые ружья у японцев, но, скажем так, тоже не особо впечатляющие эффективности. Вот. В СССР, как мы знаем из официальной версии, до войны было все плохо, то есть ничего не сделали, в частности, якобы потому, что этим видом вооружения пренебрегали. Вот. На самом деле это было, как я сказал, не совсем так. Работы велись достаточно интенсивно, то есть было проводано несколько десятков моделей. Что интересно, в качестве отправной точки использовался тот самый немецкий «Тангевер».
Это Первая мировая война.
Да, Первая мировая, который научно-исследовательском полигоне вооружения НИПСВО переделали вариант под наш патрон 12С7. Он использовал, так сказать, в качестве эталона. А когда началась война, получилось, что это действительно одно из тех ружей, которые могут быть прямо запущены в производство. Достаточно технологичное, достаточно простое. И вот оно известно как ПТР Шолохова, так называемое. Шолохов руководил налаживанием его производства. И оно было выпущено в количестве нескольких сот экземпляров и даже применялось на фронте.
То есть это одно из первых, да, ПТР, которые...
В принципе, да, одно из первых, можно сказать, советских ПТР, которые были выпущены, которые реально применялись.
Но какого-то такого вот образа оно не создало.
Ну, видимо, потому что, опять же, если бы вокруг него создавался геологический образ, приходилось бы рассказать, откуда оно такое красивое появилось. История легенд, что называется... ПТР Симонова и Дегтярева более-менее известна официально. Вот началась война, товарищи в руководстве увидели, что у нас нет такого эффективного оружия, как ПТР. Партия дала приказ, конструкторы взяли под косырек и за считанные дни, там, по-моему, 22 дня, легендарно выкатили противотанковое оружие, которое всем понравилось, и пошли в производство.
Андрей, ну ты знаешь, как... Хороший экспромт, да, это заготовленный спич, короче, в общем, что-то вроде этого, ну, можно сказать.
В общем,
да?
И так. Во-первых, действительно, были уже достаточно, как я уже сказал, серьезные наработки по ПТР. Во-вторых, 22 дня, это, скажем так, мягко говоря, не вся правда. Испытания этих ПТР шли и в августе, и в сентябре. И более того, ПТР не прошли полный цикл испытаний и подготовки к производству, что... Я расскажу дальше. В конечном итоге аукнулось довольно больно. Ну, тем не менее, вот было сказано, что стране нужны ПТР. И это было, в общем-то, действительно правда по той простой причине, что в приграничных сражениях было потеряно огромное количество артиллерии, в том числе противотанковой артиллерии. А в условиях, когда у пехоты нет и вообще никаких средств защиты, то требуется ей действительно дать хоть что-то. Потому что альтернативы даже такому эрзацу оружия, как ПТР, были еще больше эрзацы в виде противотанковых гранат, связок, зажигательных бутылок и так далее. Про эту тему вообще стоит делать отдельную передачу. Можно только заметить, что, например, про противотанковые бутылки есть замечательный момент в воспоминаниях одного из их создателей, Ионова, который пишет, что когда их привезли на полигон, они использовали там старый танк, если не ошибаюсь, Рено, в в которой была посажена какая-то дворняга, да простят их защитники животных. То есть об танк разбили несколько бутылок, я уже не помню сейчас, 5 или 6, по-моему. То есть получилось очень красиво, пылающий такой костер, все. Вот. Но когда танк открыли, казалось, что собака жива, даже не сильно, ну, оделась, что с легким испугом. И после этого он задумчиво сказал, что, наверное, эти бутылки все-таки не так эффективны, как нам кажется.
Тут единственный, так сказать, вопрос еще, точнее, еще один вопрос, кроме, так сказать, защитников животных, может возникнуть, скажут, как же, это же Молотов изобрел, коктейль Молотова называли.
Ну, коктейль на самом деле не мог. Коктейль Молотова, это выражение пошло с финской войны, поскольку эти зажигательные бутылки одними из первых применили финны. Вот, это называлось коктейль для Молотова. Вот. А если говорить вообще о том, кто первым их применил против советских танков, это были так называемые марокканцы, это франкисты из марокканского корпуса. Еще в первом бою, когда первые Т-26 пошли в бой на испанской земле под командованием майора Армандо, так называемого, было отмечено в донесении, что франкисты очень быстро научились бороться против наших танков, не имея штатных противотанковых орудий, они применяют импровизированные средства, в частности, жестянки, наполненные бензином с горящей тряпкой, которую они бросали по танкам, даже умудрились сжечь таким образом еще в первых боях один танк.
Но в целом можно отметить, что ПТР, собственно говоря, как и вот эти вот подручные средства вроде коктейлей Молотова, да, гранат, связок, да, это, собственно говоря, некий эрзац, заменитель противотанковых орудий.
Да, это эрзац
в чистом виде, можно сказать, наверное, в тот момент уже.
В тот момент, да.
Если там, допустим, после Первой мировой войны было еще не очевидно, что появятся танки с противоснарядным бронированием, да, и, в принципе, даже, как ты говоришь, 7,92 удовлетворяли, да, ну, патроны я имею в виду, то уже в 41-м году, например, ну, пробить броню там КВ из ПТРа, я думаю, что было нереально.
Ну, с ПТР вообще нет, хотя те же немецкие ПТРы в борт, особенно между катками, где была тонкая броня, даже Т-34-ку пробивали.
Угу. И, соответственно, таким образом, ну, мы можем просто даже посмотреть вот это решение о том, что все-таки насытить войска ПТРами, оно, может, скорее всего, именно происходило из-за чего? Из-за того, что вот даже дивизии формирования июля 41 года, новые стрелковые дивизии, которые формировались, да, там, соответственно, количество противотанковых пушек снизилось до 12. То
да,
есть, если до войны 54 орудия в стрелковой дивизии 45-миллиметровых, то облегченные штаты, которые начали формироваться уже после начала боевых действий, это просто 12 штук. То есть, понятно, что требовал срочно насытить чем-то войска. Пушки делать тяжело, дорого и долго.
Ну, это с одной стороны. В принципе, вот есть такая хорошая фраза, не совсем установила корни, художественная или нет, когда наши войска берутся с немецкими танками, противотанковых средств много не бывает. В принципе, это
логично.
Было справедливо до самого конца войны. Если говорить о ПТР, то более-менее массово они начали появляться уже в конце 41 года. Первым в серию пошло как более простой ПТР Дегтярева, четверть автоматическая, то есть там должен был происходить по теории автоматический выбор с гильзы. Более сложный ПТР Симонова полуавтоматическая, его дольше осваивали в производстве. В принципе, первые применения состоялись где-то вот в начале зимы 41-го. В частности, одно из первых применений имело место 15 ноября как раз в Панфиловской дивизии. Есть рапорт о том, что был подбит танк, который немцы утащили на буксире, и при этом погиб командир группы ПТРщиков. Рапортов именно об эффективности ПТР на этом участке, именно рапортов, а не каких-то, скажем так, охотничьих рассказов, не очень много.
Ну, за ноябрь, то есть, нету рапортов, да, из 316-й
стрелковой дивизии? Я пока нашел вот только единственный рапорт. Ну, в принципе, было распоряжение, чтобы о применении ПТР докладывали отдельно. Вот тоже по 316 отдельно до начала боев идет строка «ПТР применения не имели, не имели, не имели». Вот 15-го было применение, а там уже дальше резко стало не до ПТР. Хотя, опять же, ПТР действительно были в тот момент на счету, то есть есть опять же, отдельный рапорт о том, чтобы собрать с других частей армии расчеты ПТР и направить их в 316-ю как хоть какое-то противотанковое средство, поскольку она оказалась одной из тех, кто оказался на главном ударе немцев.
Ну да, после октябрьских боев, соответственно, противотанковых орудий в ней было уже значительно меньше.
В общем, да, то есть та же оборона Волоколамска, она в основном держалась на артиллерийской группе, которую дали в поддержку под Милово. Там было несколько того, что потом стало этапом, это противотанковые артиллерийские полки, вот, которые, в частности, имели на вооружении конвертированные зенитные орудия калибра 85 мм. Естественно, было это значительно мощное и более эффективное по танкам оружие, чем ПТР.
Товарищи, это мы говорим именно про октябрьские бои под Волоколамском, не про ноябрьские.
Да.
А, Андрей, можно я тоже как бы внесу свою лепту? На самом деле, вот если я вот недавно изучал документы артиллерийского управления Западного фронта, первые, собственно говоря, упоминания о полученных ПТРах, они относятся к началу августа. Это к Духовщинской операции. Странный для меня вообще момент, то, что вот в документах артиллерийского управления расписано все буквально от 200-миллиметровых, так сказать, 203-миллиметровых, даже 280-миллиметровых гаубиц, да, вплоть до сигнальных пистолетов. То есть перечислено все, включая шашки там и так далее, все имущество фактически. А вот ПТРов почему-то очень редко проскакивают, и вот упоминаний о них очень мало. Вот, по-моему, вот это все произошло от чего? Видимо, первые вот эти ПТР, это, наверное, были вот то, что ты рассказывал, Рукавишникова и еще вот эти вот на основе немецкого, да? Они, видимо, распределялись, как я понял, из одной из докладных записок, то, что роты приходили в армию, и армия их распределяла то ли повзводно, то ли вообще по отделениям, по дивизиям.
Михаил, тут на самом деле достаточно загадочная тема, в которой ни я, ни мои коллеги, насколько я знаю, пока еще не разобрались. Дело в том, что действительно какие-то ПТР в Красной армии появлялись буквально с первого дня войны. Есть ведомость потери вооружения, где указано, что к 1 сентября потеряно какое-то огромное количество, буквально за 1000. Вот. Но не совсем понятно, что именно это были за ПТР, потому что по известным данным, именно произведено в таких количествах ничего не было. ПТР-рукавичнику они практически не были произведены, то есть там их сделали буквально несколько десятков. Вот. Их задел потом использовался уже для производства ПТР Дегтярева. Те самые вот ПТР Шолохова, о которых я помянул, они тоже начали производиться позже. Была еще попытка производить копию немецкого ПТР вот, Тангевера. Эта попытка оказалась не очень удачной, то есть если ружье само еще скопировали, то патрон скопировали неудачно, в результате на испытаниях выяснилось, что ружье постоянно заклинивает. Когда начали разбираться, оказалось, что немецкое ружье, в нем патрон работал при давлениях порядка 2-3 тысяч, я сейчас не помню точно, как это характеристика называется, в общем, а наше ружье работало с давлениями за 4,5 килограмм на сантиметр кубический, на сантиметр квадратный на давлениях на гильзу. В результате гильза раздавала сильнее, чем у немцев, и процесс ее выброса из ружья каждый раз превращался в танцы с бубнами и шомполом. То есть в результате эти ружья на испытания провалили, и было рекомендовано их на фронт не просылать. Тем не менее, когда немцы подошли к Туле и в бой уже бросали буквально все, что можно, они, так сказать, отметили в боях, в основном у тульских ополченцев, вот, потому что это, опять же, было хоть какое-то противотанковое средство, и лучше, чем ничего.
Ну да, логично. Но все-таки какие-то были, может быть, польские трофейные были?
Возможно, это были польские УР, сколько было захвачено польских ПТР, я пока информации не находил. Возможно, опять же, они были на каком-то складе около западных границ, соответственно, их писали просто по факту захвата немцами. Ну, точно пока что нельзя сказать, что вот эти за ПТР были на начальном этапе. Они вроде бы были, их было достаточно много, но они никак практически не засветились в документах, кроме отчетов об их потере.
То есть первое, в принципе, такое широкомасштабное применение, это уже битва за Москву?
Ну, если это можно назвать широкомасштабным. В принципе, даже тогда еще ПТР поступали в достаточно небольших количествах. Потом зимой на некоторое время кончились немецкие танки. В принципе, достаточно широкомасштабно, когда уже и в войсках были десятки тысяч ПТР, появились в количествах целей для них. Это весна 42-го года. И вот тут, что называется, начинается новая страница истории отечественных ПТР, про которую мало любили вспоминать. Сейчас называется ПТР Дегтярева, поскольку с началом весны, когда потеплело, с фронта пошли массовые рапорты об отказах ПТР, об отказах экстракции. Как мы знаем, у ПТР очень развитый дульный тормоз, который снимает значительную часть отдачи, иначе их стрелять было просто нельзя. И то, если про свое первое ПТР немцы шутили, что к нему в комплект должны идти запасные ключи стрелка, или что из него можно сделать два выстрела с правого плеча и с левого.
Вот, по одному, да, справа и слева.
То есть советские ПТР в этом смысле были не сильно лучше, то есть там и ватник прикладывали, и так и сяк, но тем не менее стрелять из них было достаточно тяжело, то есть патрон мощный, отдача сильная. В результате, как я упомянул, ПТРы не прошли полный цикл испытаний, более того, даже по тем результатам испытаний, которые были, отмечалось явление тугой экстракции и рекомендовалось что-то с этим сделать, но было тяжелое для стороны время, давай-давай, ПТРы в производство пошли без изменений. Вот, в результате оказалось, что если зимой в холод и при отсутствии пыли они еще более-менее работали исправно, то когда началась весна, а потом лето, при каждом выстреле этот дульный тормоз поднимает тучи пыли. Кроме того, что моментальная демаскировка позиции, а ПТР и так достаточно было негабаритными и заметной целью, яркая вспышка, вот это пылевое облако, вся эта пыль оседает на ружья, оседает на патроны, сами патроны от жары тоже немножко раздуваются, и в результате каждый выстрел практически превращался в клин. Была выпущена специальная рекомендация, где рекомендовалось применять для открытия затвора колотушку, то есть, грубо говоря, деревянным молотком колотить по затвору, чтобы выколотить гильзу, но, во-первых, это не всегда удавалось, во-вторых, опять же, по итогам испытаний выяснялось, что затвор, в общем, не очень привычен к такому действию, и, как правило, через несколько десятков выстрелов он ломается.
Ну и колотить во время боя как бы не особенно удобно.
То есть, с фронта тоже по этому поводу много интересного писали. Вот были срочно проведены испытания, да, выяснилось, что явление летом есть, запыленные патроны практически невозможно вытолкнуть из орудия. Если их выбивать вот такими ударами колотушки, то через несколько десятков ударов ломается просто затвор. То есть живучесть ружья в реальных условиях составляла буквально несколько десятков выстрелов. Не просто несколько десятков раз перезарядил, это ты несколько десятков раз возишься с колотушкой, пока немецкие танки с интересом наблюдают за твоими действиями.
И немецкие танкисты.
Да. К сожалению, эту проблему сходу решить не получилось. Было несколько вариантов действий. Но реально ПТР Дегтяреву удалось выучить только осенью 42-го, то есть практически весь все вот тяжелое лето 42-го года. Красная армия, можно сказать, не имела боеспособных ПТР, потому что ПТР Дегтярева были с таким дефектом, а ПТР Симонова производство все еще разворачивалось, хотя их в тот момент считали более надежными, чем ПТРД, и очень просили их давать. Проблема эта была вылечена только осенью, когда
42-го года.
Да, осенью 42-го перешли на новое покрытие с лаком для патронов, которое меньше застревало в патроннике, сделали там еще несколько вариантов. То есть, вот начиная с осени 42-го, надежность ПТРД удалось довести до приличного числа. ПТР Симонова было немножко лучше, чем ранее ПТР Дегтярева. У него была другая проблема. Оно иногда давало поперечные разрывы гильзы. Это проблема более сложная, поскольку в патроннике при этом застревает даже не сама гильза, а обрывок гильзы. То есть его вытолкнуть довольно сложно. И вот эту проблему не удалось вылечить практически до конца производства. То есть с фронта шли рапорты, на полигоне проводили квартальные испытания оружия и говорили, сделайте в этом что-нибудь, улучшить там обработку патронника, чтобы меньше скользило, сделайте то, сделайте все. Но практически ПТР Симон так и не удалось вылечить. Поэтому если вот смотреть, допустим, ролики из Донбасса, там иногда видно, как после нескольких выстрелов люди сталкиваются с той же проблемой, что их предки во время войны. То есть застрявшая гильза и прекращение стрельбы.
Да, интересно, я что-то не обращал внимания, что там использовали ПТРС.
Ну, пытались они их использовать, то есть, в принципе, патрон-то остается на вооружении, это патрон для пулемета Владимира, то есть, легкую бронетехнику он до сих пор пробивает вполне успешно. Уже осенью 41-го стало понятно, что ПТРы калибра 14,5 вот, в классическом виде, они против новой немецкой бронетехники, скажем так, менее эффективные, чем хотелось бы. Вот. В принципе, опять же, надо понимать, что даже вот 14,5, это не значит, что в броне танка будет дырка калибром 14,5, будет дырка от сердечника. Вот для пули БС-41 шел карбид-вольфрамовый сердечник. Вот. То есть, грубо говоря, если сравнивать, например, с действием живого человека, если обычные снаряды – это как пуля из пистолета или даже ружья, если это большая пушка. Стрельба ПТР — это тыканье очень тонкой спицы, там миллиметр или меньше. Вот, как вы сами понимаете, человек, особенно если с учетом, что череп оно не пробил, не проткнет, человека такой спицей можно тыкать очень долго, чтобы, прежде чем он возьмет и помрет от этого.
То есть, если попадание в какой-то жизненно важный орган не происходит, да, танка, то очень сложно. Даже прямое попадание, по сути, может не принести эффект.
Да, даже прямое попадание очень было трудно танк остановить. Причем, опять же, новые немецкие танки, у которых лоб уже был либо цельной плитой, либо дополнительным бронированием увеличат до 50-60 мм. В лоб ПТР их не брали. Шансы были только на стрельбу в борт. Но, опять же, в немецких танках сидели не дураки. То есть, к советским позициям старались лоб не подставлять, пытаться... пытаться как-то стать на фланге. Это, опять же, во-первых, нужно было еще минимальное расстояние. Во-вторых, надо понимать, что танки на поле боя редко ходят в одиночку, а те двухметровая дура, которая дает очень яркую вспышку, ПТРщики зачастую очень легко обнаруживались и подавлялись немецкой пехотой еще до того, как у них получалось, да им у них был шанс выстрелить по танкам с нужной позиции.
А так прицельная дальность огня, ну эффективная дальность какая примерно была?
Ну, есть понимание? Штатно считается, что было пробитие 40 мм брони на 100 метров, то есть 100 метров и ближе уже в борт можно было стрелять с надеждой на успех, скажем так. Вот. Естественно, как бы было понимание, что этого мало. Уже осенью 41-го начались работы, в начале 42-го уже на полигоне испытывали первые так называемые ПТР большой мощности. И за войну было довольно много проектов, но основной, который тянулся всю войну, это было два проекта из ОКБ-16, так называемый РЕС ПТР Рожкова. Очень интересная система, которая представляла собой гильзу 45-ки, основного противотанкового орудия, переработанную и обжатую под патрон калибра, под пулю калибром 20 мм. Вот. Второе ружье первоначально базировалось на штатной пуле 14,5 мм, которую пытались приспособить сначала гильзу от ВЯ 23 мм, потом перешли на гильзу от 20-миллиметрового зенитки ЗИК, вот, потом вообще начали городить нечто свое. То есть у этих ПТР формальная пробиваемость была выше, в частности для РЕС она уже на первых испытаниях составила 60 мм брони, то есть она бы в тот момент брала любые немецкие танки в лоб. Но получалось так, ружья доводились довольно тяжело, они были более-менее готовы к концу осени 42-го. Соответственно, пока прошли все распоряжения, пока выпустили опытную партию, настало лето 43-го, Курская дуга, появились, во-первых, новые немецкие танки с более толстым бронированием, но что более, в частности, для ПТР более важно, старые немецкие танки оказались защищены экранами. То есть, в принципе, это было сделано в расчете на то, что русские буквально вот-вот начнут применять кумулятивные снаряды. Ну, на полигоне выяснилась очень неприятная особенность. Оказалось, что 5-миллиметровый этот стальной экран снимает пули ПТР, причем не только старые, но и новые. То есть, тех же РЭС, тех же ПТРБ.
То есть, уже вот эти новые мощные...
Да, новые мощные ПТР, они прекрасно пробивали вот эти свои 60 мм брони, но 5-миллиметровый экран их снимал, и они уже даже не могли пробить более тонкую броню даже старых немецких танков. ПТР, которые уже были выпущены опытными сериями, их снова отправили на доработку. До 45-го года велись очень тяжелые разработки противоэкранной пули, но фактически окончились ничем. В 45-м уже была выпущена следующая опытная партия уже усовершенствованных ПТР, они прошли испытания в войсках, то есть там даже рапортовали, что на Кавказском фронте пробили Шерман в самом толстом месте, там 75 мм брони, по-моему, показало пробитие, но, во-первых, уже было поздно, война кончилась, во-вторых, появились уже более совершенные противотанковые гранатометы с кумулятивной гранатой, ПТР уже оказались даже мощные, не нужны.
История на этом начала потихонечку подходить к концу.
Да? Ну да, опять же, можно, говоря о ПТР, опять же, можно заметить следующее, что, в принципе, то, что стандартные 14,5 уже не очень эффективно, было понятно к концу 41-го, поэтому, собственно, начались работы по мощным. К сожалению, не было сделано вывода, что, по крайней мере, часть их работы могут выполнить ПТР калибра 12,7 под патрон ДШК, проекте этих ПТР были, поскольку патрон был меньше, легче, проекты были легче, удачнее, маневреннее, эти ПТР были, скорее всего, востребованы. На них бы было проще установить оптический прицел. В частности, вот история с установкой на ПТР-оптике – это совершенно отдельная драма. Вот очень многие говорят, а почему не было попыток установить оптику? Вот я читал, что там в войсках ставили оптику. Вот. И реально попытки такие были, конечно, и что и в войсках, и на более высоком уровне в ГАУ проводились опыты. Выяснилось, что при установке на ПТР штатный прицел после первых же выстрелов сбиваются все настройки, то есть пуля летит непонятно куда, а после нескольких десятков выстрелов прицел буквально рассыпается на составные части. То есть отдача патрона 14,5 она была слишком мощной. И единственное, вот более-менее достоверно известный опыт успешного применения на советских ПТР оптического прицела – это Корея, когда американцы затрофеяли одно ПТРД и успешно использовали его в качестве снайперской. Но с одной маленькой поправкой. Они его перестволили, установили на него ствол от своего крупнокалиберного пулемета калибра 50 БМГ. Это патрон 12,7 на 99, даже еще более слабый, чем советский. То есть вот такую отдачу уже действительно оптика выдерживает, что доказывает многочисленный класс современных крупнокалиберных снайперских винтовок. Что касается применения ПТР по нетанковым целям, уже с 43-го это шло достаточно активно, поскольку по современным танкам, то есть по «Тигру» и «Пантере», чем дальше, тем больше они работали очень плохо. То есть шли попытки поставить оптику. Как я уже сказал, к сожалению, отдачу ПТР оптика не выдерживала. То есть опыты на полигоне показали, что после первых же выстрелов сбивается настройка, после нескольких десятков выстрелов прицел просто рассыпается. Тем не менее, ПТР пытались здесь применять в таком качестве до конца войны. В некоторых рапортах отмечено, что это удавалось успешно. То есть есть действительно рапорты о том, что удалось подавить пулемет, удалось подавить там пулеметное гнездо. Но тут стоит отметить, что в принципе, ПТР они предназначались для работы по танку, то есть кучность у них была не настолько хороша, чтобы снайперским выстрелом кого-нибудь накрывать за километр. Вот. А поскольку, как уже говорил, вспышка и полевое облако от выстрела было достаточно большим, то есть, в частности, в документах отмечали, что при попытках использовать ПТР вот как противопулеметное средство, скорее пулемет подавит расчет ПТР, чем наоборот. То есть для их успешного применения приходилось обычно как-то отвлекать пулеметный расчет, то есть или кто-то еще вызывал огонь на себя, или ПТР располагать так, чтобы ну, его не засекли с первого выстрела и так далее.
А еще, наверное, одним из таких моментов было это, вот, по крайней мере, то, что я по 41-му году обнаружил в отчете, да, Западного фронта, то, что, собственно говоря, в 41-м году, например, был только бронебойный патрон, да, вот это с сердечником.
Нет,
получается,
ПТР, в принципе, были только бронебойные, просто БС-32 он с обычным стальным сердечником, а БС-41 он с более дефицитными дорогими металлокерамическими.
Вот, видимо, тогда этот вопрос перефразирую. Как я понимаю, вот отчет Западного фронта, по-моему, как раз от 15 ноября поданный, там и говорится то, что там, ну, 16-я армия не предоставила отчет, а, соответственно, там 5-я армия, по-моему, 33-я армия, они отчет предоставляли, и когда, ну, видимо, им какие-то вопросы задавали, они говорят, а то, что вы спрашиваете, почему мы не ведем огонь по, так сказать, вот этим вот пулеметным гнездам и так далее, ну, вроде как патронов выделили ограниченное количество, поэтому бережем до встречи с танком, поэтому на вот не разрешаем разменивать эти боеприпасы дефицитные на какие-то...
Ну, скажем так, учитывая ситуацию осени 41-го, возможно, что им и БС-32 дали ограниченное количество.
Да, вполне возможно. Вот.
А если оценивать роль ПТР в целом, то можно заметить следующее, что именно как противотанковое средство они действительно были не очень эффективны, причем даже абстрагируясь от проблем с ПТРД, от проблем с ПТРС, вот, про которые я упомянул, надо понимать, что кроме самих, собственно, танков, на поле боя было достаточно большое количество машин противопульного бронирования, так называемые машины танкового шлейфа. У немцев их было очень много. Это и бронетранспортеры, это и легкие самоходки противопульного бронирования, в частности, те же мардеры. И броневики у немцев были больших количеств. Вот вся эта танковая шваль, она в основном имела противопульное бронирование, и ПТР их достаточно легко пробивали, даже могли пробить не один десяток раз, чтобы добраться до чего-то жизненно важного. То есть основное, в принципе, на мой взгляд, достоинство советских ПТР Да, они не были, так сказать, каким-то вундервафф именно в своей противотанковой постаси, но тем не менее их большое количество в войсках, особенно даже после 43-го, оно ограничило применение именно вот этих немецких машин второго класса в достаточно больших количествах. То есть немцы были вынуждены оперировать в основном именно перволинейными танками, то есть танками с мощным бронированием, а эти машины оставались на вторых ролях и не могли действовать самостоятельно против советской пехоты. То есть в этом смысле ПТР свою роль полностью сыграли. То есть, ну, говорить о том, что это было какое-то противотанковое вундервафф, это было бы преувеличением. То есть да, их удавалось иногда применить успешно, были успешные атаки, но это в основном относится именно вот к 43-му году, когда, по крайней мере, ПТРД уже вылечили от детских болезней. Вот. А чем дальше, тем больше уже шли разговоры о том, что артиллерии достаточно. То есть, в частности, вот по 44-му, когда проводился большой опрос об эффективности ПТР, есть и рапорты частей, что все ПТР сданы на склад, вот, или что инспектор ГАУ во время вид на фронт говорил, что ему не показали ни одного ПТР, из которого был бы достоверно подбит немецкий танк. Вот. И в основном шли рапорты о том, что ПТР либо пытаются использовать по вот мягким целям типа дотов и так далее, либо просто сдают на склад.
А в уличных боях вот во время освобождения Германии, в принципе, на хронике попадаются кадры, когда стреляют из ПТРС в том числе?
Да, их пытались применять, как, опять же, контрснайперские, поскольку в городе не те расстояния, как бронебойные, поскольку несколько слоев кирпича не применяли, но не сказать, что, опять же, это было сколько-то распространено и пользовалось большим успехом, поскольку в это время уже у войск были в достаточном количестве трофейные фаусты, которые именно в городских боях применялись очень успешно, то есть ими вооружались и саперы, штурмовые бригады, просто штурмовые группы в пехотных частях, и войска были очень довольны и просили еще. Про гранатометы я бы тоже хотел сказать, это тоже отдельная совершенно тема. Если брать тех же попаданцев, то еще один хрестоматийный сюжет, что кроме того, что...
Ну, попаданцы, да. Это Андрей имеет в виду, это люди, которые попали в прошлое. Да,
это жанр фантастической литературы, когда наш современник попадает в прошлое, сразу начинает учить Сталина, как Петю Высоцкого, делать автомат Калашникова, ну и изобретает противотанковое оружие, либо сразу гранатомет, причем обычно в какие-то совершенно фантастические сроки за месяц. Так вот, вынужден огорчить, если попаданец будет нести только идею гранатомета с кумулятивной гранатой, а не будет знать от и до технологии производства гранаты, облицовки, нужную конусность воронки, систему приготовления взрывателя, полную технологию нужной взрывчатки, ему скажут: мужик, пошел ты. Дело в том, что сам принцип кумулятивного эффекта, он известен вообще с 19 века. С 1937 года был известен германский патент именно как применение этого эффекта против брони. Вот с 1937 года несколько профильных советских учреждений, что называется, вот так бились о проблему создания кумулятивного заряда, но работы при этом были настолько неуспешными, что когда начали поступать танки с пробитиями от немецких кумулятивных снарядов, очень долго думали, что немцы применяют какой-то бронепрожигающий состав на основе термита. Были официальные директивы на тему розыска этих немецких зажигательных бронепрожигающих снарядов. И только когда, наконец, захватили одну немецкую четверку с кумулятивными снарядами, только начали подозревать, что вот, наверное, вот эти снаряды, это вот то самое, что оставляет эти оплавленные дырки. Вот, в 1942-м развернулись интенсивные работы по их копированию, причем первые советские кумулятивы даже не могли пробить своего калибра, то есть снаряд калибра 76 мм пробивал где-то 30-40 мм, а то и вовсе оставлял какую-то вмятину калибров миллиметров 20 мм. Соответственно, если попаданец просто принесет, что называется, схему идеи гранатомета, это, мягко говоря, будет неактуально. Более того, первые немецкие гранатометы, они не отличались такой же запредельной тоже эффективностью. Это было, в принципе, оружие последнего шанса с дальностью несколько десятков метров, причем стрелять надо, что называется, высунувшись по пояс из окопа. Поэтому, хотя они в количествах на фронте появились уже в 1944 году, А доля потерь танков от пехотного оружия, это не только «Фауст», это более совершенные «Панцершреки», которые имели большую дальность, она достаточно очень мала и не превышает нескольких процентов, как правило. То есть, например, вот во время взятия Будапешта там непосредственно на улицах воевало несколько десятков танков. Сколько я помню, немцы там подали какое-то фантастическое количество рапортов, что «Фаустами» подбито чуть ли несколько сотен. А реально в повреждениях отмечено два танка. У одного сорвало гусеницу, у второго после попадания «Фауста» появилась трещина в лобовой броне.
Слушай, ну ты срываешь покрову вообще, ну, все это самое. Разоблачил, теперь «Панцерфаусты».
Нет, действительно очень сложно было применить, причем у нас отмечали, что со стороны немцев очень эффективным средством против ПТР является выдвижение пехоты вперед, то есть танки просто шли в метрах в 100 за пехотой и подавляли огневые точки, которые начинали работать по пехоте, то есть пулеметы и так далее. Ну и, соответственно, ПТРовцы тоже вынуждены были обнаруживать себя раньше, или пехота их обнаруживала раньше, чем они могли отстреляться по танкам. То с нашей стороны ровно такая же тактика была использована против фаустников, то есть танк прикрывался пехотой. Как я уже сказал, фаустникам нужно для успешной стрельбы встать из окопа в нескольких десятках метров от танка. Это при условии того, что танк прикрыт пехотой, это верная смерть. То есть в полевых сражениях, что 44-го, что 45-го, какого-то большого эффекта фаустники не произвели. Более того, даже вот в Восточной Пруссии в неплотной застройке но тоже не удалось добиться какого-то эффекта. Я смотрел историю самоходных артиллерийских полков на Су-76, которые вообще они в Восточной Пруссии в 45-м отжигали совершенно не по-детски. То есть это получался такой эрзац бронетранспортер, когда они в рубку просто набивали по 7-6 автоматчиков, в таком виде врывались в немецкие поселки. То есть там буквально мне понравилась одна фраза, что за нами гонялись толпы фаустников. Вот. Тем не менее, вот этот полк, точнее, там несколько полков, у них, наверное, соцсоревнование было, поскольку записать за бой себе меньше нескольких сот немецких пленных считалось неприличным вот за такую деревню. И серьезные потери они понесли в одном бою, когда их попытались применить как танки, их сожгла несколько самоходок, сожгла немецкая противотанковая батарея минорую пушками. А от фаустников они потерь практически не несли.
Андрей, ну тут логика и вообще вывод напрашивается один и тот же. Вот смотри, что стрельба из ПТР эффективна, как ты сказал, там 100 метров, да? Что стрельба из фауст-патрона, да, тоже до 100 метров, да, грубо говоря? Если у тебя подготовленная, обученная пехота, дисциплинированная, это приносит, как правило, эффект. А если у тебя, извини меня, неподготовленная, необученная уже пехота, да, то есть, соответственно, эффект будет, ну, наверное, как вот ты описал, около нулевой. Ну, гонялись всем селом, да, не догнали.
Это, собственно, заметно и по современным версиям. То есть, если из противотанковой ракеты, у которой дальность несколько километров, танк еще можно подсветить издалека, то гранатометами танки, которые нормально прикрываются пехотой, подбить очень сложно. Вот если говорить, опять же, о фаустах, то, опять же, эффективность фаустов у нас в основном пошла из потерь буквально последних месяцев войны, когда танки действовали в городах.
В больших городах.
Тут, опять же, надо понимать, что к этому моменту у немцев просто уже оставалось мало артиллерии и танков, которые до этого давали большой потерь. То есть процент большой просто потому, что другие противотанковые средства против танков не работали.
Уже заканчивался.
Да, заканчивался. Опять же, фаустников обычно пишут и результат кумулятивных гранат, которые тоже очень легко кинуть с балкона на проезжающий мимо танк. Но, тем не менее, опять же, если брать тот же Берлин, очень заметно, что у шерманов, действующих в составе механизированных бригад, потери меньше, чем у 34-ок. Это вызвано не тем, что шерман обладает какой-то запредельной устойчивостью против фауста, а просто потому, что в механизированных бригадах Красной Армии пехоты на танк приходилось больше. То есть, соответственно, их танки прикрывались пехотой лучше и несли меньше потерь от фаустников. У танковых бригад иногда потери были просто потому, что пехоты не хватало для формирования штурмовых групп с танками. Соответственно, часть танков оставилась без прикрытия или прикрытия только силами экипажа на улице где-то позади, а просачивающиеся там по канализации, по линии метро группы фаустников их подбивали просто потому, что эти танки не имели достаточно пехотного прикрытия. Опять же, говоря о том, почему у СР не появился свой фауст-патрон, как я уже сказал, проблемы с кумулятивами у нас были довольно большие. Но к тому моменту, как начали захватывать большое количество их трофейных фауст, их решили. Были собственные проекты своего аналога и «Фауста», и «Панцершрека», но испытания показали, что это оружие не очень эффективное, то есть, в частности, у первых ракет очень сильно плавала работа заряда от температуры. Немцы в качестве для «Френора» делали варианты зимние и летние наши, пытались пойти по новому пути, но все равно по ним получалось, что даже в мишень типа танк «Тигр» неподвижный, на 100 метрах очень трудно попасть именно. Вчера попадали, на завтра солнышко пригрело, температура на 20 градусов на полигоне поднялась, и ракета уже перелетает через танк. Тем более, что войска захватывали в достаточных количествах немецкие трофеи, было решено с производством собственного, что называется, аналога «Панцерфауста» не спешить. Как бы 44-45 год, пушек достаточно, то есть свой эрзац уже не требуется, настолько важно.
Слушай, ну, наверное, будем подводить потихонечку итоги. В целом, картина, в общем-то, наверное, я думаю, ясна для людей, да?
Ну, можно, опять же, упомянуть, опять же, тоже одна из любимых тем, попытка приспособить снаряд ТТРС в качестве противотанкового средства.
Ну, слушай, я вот честно не слышал даже про такую теорию.
Ну, опять же, это тоже любимая тема попаданцев. Тут тоже должен вынужден их разочаровать. Были соответственные проекты. Один проект вот чисто явный попаданец писал, который посмотрел перед попаданием в прошлый фильм «Командос». Это был проект четырехствольной штурмовой установки залпового огня. Причем предполагался и фугасный.
С плеча стрелять, как Арнольд.
Вот, чисто вот описание Арнольда со своими ракетами.
Вот, ну, отличный фильм, мне очень нравится.
Мне тоже очень нравится.
Но я думаю, таких людей, как Арнольд, было в то время
не было. Дело не в том, как Арнольд, дело в том, что народ просто не в курсе, что РС, они имели, мягко говоря, не очень хорошую кучность, то есть в 41 году при запусках одиночных РС 6-метровый направляющий, то есть, вот, прикиньте, таскание на поле боя 6-метровые рельсы, вот, разброс по дальности составлял до трети. Причем очень часто в учете написано, что несмотря на большое количество, на большой расход человеческих часов, места падения снарядов не найдены, особенно когда пытались стрелять ночью. Ну и когда, наконец, они поднесли броневой щит поближе, потому что на больших дистанциях он просто не попадал, и со второй попытки в него попали, оказалось, что РС оставил на нем вмятину порядка 20 мм. Естественно, сказать, что такой противотанковый снаряд нам не нужен. На этом о противотанковых средствах можно, в общем, закончить. Дальше жду вопросов.
Да, ну,
Я думаю, вопросы будут.
В принципе, понимаешь, как бы ситуация складывается, ну, довольно-таки такая банальная. То есть, когда в 20-е, в 30-е годы, собственно говоря, против танков с противопульным бронированием вполне могли работать еще и ПТРы 7,92 да, миллиметра, тем более там 12,7 миллиметров, 13 миллиметров, да, то уже в 41-42 году даже от 14,5 миллиметров эффект был довольно-таки условный, правильно я понимаю?
Да, как я уже сказал, это действительно сравнимо с тыканием в человека тонкой спицы, то есть нужно поразить либо мотор, либо иногда между катками удавалось зажечь эти масляные детали. Ну, в целом, это действительно...
Ну, попасть в приборы наблюдения, может быть, попасть удачно, ну, да, как-то в ствол пробить, там что-то такое. А, и, собственно говоря, вот того эффекта, как в фильмах, которые нам в детстве всем показывали, советских, так же, как они сражались за Родину, например, из ПТРов расстреливают четверки, да, ну, такого, наверное, если и было, то это были единичные случаи, граничащие с самопожертвованием, собственно говоря, ПТРщиков.
Ну, в общем, да, то есть... Когда, опять же, в 43-м ПТР появились в войсках очень больших количествах, где была возможность концентрировать огонь, даже буквально отделение ПТР на одном танке так, чтобы он при этом еще и на артиллерию отвлекался, тогда это было более эффективно, но уже и более редко.
Yes. Ну, то есть, когда они, в принципе, могли бы помочь, это вот как раз лето 41-го года, осень 41-го года.
Ну да, лето 42-го, опять же, когда у них были проблемы.
Особенно, мне кажется, вот это было эффективно бы летом 41-го года. Почему? Потому что у немцев было много ПРАК, которые, в принципе, наверное, хорошо бы пробивались даже ПТРами, да? Ну, не в лоб, конечно, там, ну, в борт, допустим, да, и при определенных условиях и в лоб, наверное, потому что там не все танки были с дополнительным бронированием. Много двушек было еще, в принципе.
Ну, в принципе, да, и немцы их активно использовали. В принципе, вот опять же, если говорить про зиму, отмечается эффективность ПТР, сейчас, знаете, в том смысле, что вот в атаку пошло несколько немецких танков, два легких мы из ПТР подбили, А против средних и тяжелых, это, скорее всего, были четверки, ничего не могли сделать, они так и уехали. Ну, как я сказал, эффективность ПТР, она, опять же, ее стоит оценивать не только по подбитым танкам, на мой взгляд, главное эффективность была в том, что их насыщение предотвратило именно более широкие действия немецкого танкового шлейфа, тех же бронетранспортеров, тех же броневиков и легких танков, легких самоходок, они не смогли себя нормально проявить именно как самостоятельная сила. То есть немцы вынуждены были атаковать советскую пехоту всякий раз именно нормальными линейными танками, потому что эти легкие машины могли действовать именно в ограниченных условиях насыщенности пехоты ПТРами.
Но тут, как ты говорил, наверное, было бы лучше, если бы все-таки пошли по пути 12,7 мм.
Да, было. Но это, опять же, это с позиции послезнания. Да, такое ПТР было бы и легче, и надежнее, и оптику на него можно было поставить, сделать уже тогда эту
антиматериальную снайперку. То есть расширился бы, да, его сектор применения, да, грубо говоря.
Что называется, чтобы я был таким умным после, как моя, до, как моя жена после.
Тем более, как бы нишу 12,7, в принципе, ДШК уже, наверное, тогда довольно плотно занял, и, в принципе, их поставлялось довольно много войска.
Ну, про крупнокалиберные поговорим отдельно. Нет, ДШК, в принципе, не сказать, что занял. Да, они могли применяться против легкой бронетехники успешно, но у ДШК была своя отдельная ниша, он занимал в основном позицию войскового ПВО, где его постоянно не хватало, поэтому нельзя сказать, что их успешно применяли. Ну, могли, конечно, тоже даже какие-то легкие эти автоматические зенитки, но ПТО было важнее. ПВО, в смысле. ПВО,
естественно. Да. Вещь оказалась востребованной. К сожалению, наверное, образ созданный, он несколько другой. То есть сейчас, может быть, у кого-то диссонанс возникнет после нашей беседы. Кто-то, может быть, даже будет говорить, что мы там, как обычно, неправы. И там он в кино он видел или где-то слышал, что действительно было по-другому. И расстреливали кучами немецкие танки и жгли.
Ну, вот скажем так, чтобы, опять же, предотвратить забег комментов, можно сразу сказать, что не надо постить там советские рапорты о том, что вот группа бронебойщиков там набила 100-500 немецких танков. Поверьте, их у меня очень много. Но вот если кто-то сможет предъявить достоверный немецкий рапорт о подбитии танка из ПТР, вот за это я был бы очень признателен. Потому что, вот, честно говоря, вот именно выявить достоверные случаи подбития немецких танков из ПТР очень сложно, потому что для этого нужно проанализировать, кроме данных немецкой стороны, еще все, что было наше крест, потому что обычно оказывается, что там где-то по этим несчастным танкам артиллерия стреляла, и там авиация на что-то претендует, и пехота, кроме ПТР, еще и бутылками кого-то сожгла. Кажется, примеры можно привести. Вот первый бой с применением бутылок, даже еще не бутылок, а стеклянных флаг, это под Бобруйском 1-я мотострелковая дивизия. Это там тоже легендарный случай, описан в мемуарах, как вспомнили опыт Испании, разлили по флягам бензин, сожгли кучу немецких танков, а своя артиллерия прибыла только во второй половине дня. Только возникает одна проблема. Заявки вот немецких, то есть рапорты немецких частей, с которыми они дрались за тот момент, они даже меньше заявок артиллерии, которая подтянулась только ко второй середине дня, и тоже достаточно много немецких танков нас заявлял. То есть, как их делить и кому отдавать эти несчастные подбитые немецкие танки, вопрос большой.
Понятно. Ну, в общем, покровы мы все сорвали, вот, всех разоблачили. Сейчас у нас полетит просто 100 тысяч комментов о том, какие мы плохие люди, но тем не менее, как говорится, из песни слов не выкинешь, и надо освещать эти моменты именно с правильной точки зрения. Мы еще раз говорим, что ПТРы свою роль, несомненно, сыграли, но это не киношные представления, а именно представления людей, изучающих документы. И сыграли они свою роль больше, вот как Андрей объяснил, против вот этого танкового шлейфа, то есть легкобронированных целей на поле боя, которым ПТРщики серьезно затруднили возможность работать.
Ну и опять же в заключение скажу, что ПТРщикам, как и всей противотанковой артиллерии, очень справедливо грустная поговорка «Ствол длинный, жизнь короткая». Это действительно были героические люди, у которых шансов выжить на поле боя было даже меньше, чем у обычного пехотинца. Тем не менее, они шли, делали свое дело, и действительно все были героями.
«А ты, бата, шли солдаты» да, – очень это показательный фильм,
очень правдивый. Я действительно считаю это одним из лучших фильмов о войне, в принципе, лучшим фильмом про советских бронебойщиков. Вот. Огромное спасибо Леониду Быкову за то, что он таким образом увековечил их память.
Да. Смотрите «А ты, бата, шли солдаты», смотрите ролик с Андреем Улановым. Спасибо за внимание.